Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 20 чэрвеня.
Наколькі рэальна, што Лукашэнка ударыць па Кіеву? Размова з Міхаілам Самусім.
Если Лукашенко даст приказ нанести удары именно белорусскими полонезами по украинскому Киеву, ну, я думаю, сами белорусы его снесут. Это будет уже просто крайняя точка, и тут даже украинской армии ничего не надо будет делать.
Демарш Такаева. Откуль такая смелость у президента Казахстана? Меркаванне Александра Фрыдмана.
Санкции. Он же бачит, что отбылося с Беларусью, коли Лукашенко полной ступени уписался в эту российскую авантуру. А Такаеву это нияким чином не треба.
Брат затриманага па справе рэйкавай вайны. Цяжка думаць, куды могуць падвесці.
Я отчётліва заметил, как он очень сильно был избит. Когда я с ним разговаривал, на нём не было ни одной царапины.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Ва Украіне пачалі ізноў сур'ёзна гаварыць пра магчымы напад беларускай арміі. Маўляў, Пуцін даціснуў Лукашэнку і гульня пачынаецца вельмі сур'ёзная.
На думку украінскага вайсковага эксперта Алега Жданава, перад уводам войска Беларусь масіравана абстраляе украінскую тэрыторыю ракетамі. Беларуская армія будзе займацца ровенскім і валынскім кірункамі, каб стварыць другі фронт.
Што, на думку Пуціна, паслабіць сілы украінцаў, бо ваяваць на два фронты – гэта часцей за ўсё параза ў вайне. Іншы сэнс беларускага ўварвання ва Украіну – перакрыць для яе магчымасць заходняй дапамогі.
У любым выпадку афіцыйны Кіеў аддаў загад праверыць баяздольнасць і гатоўнасць вайсковых частак, размешчаных уздоўж беларускай мяжы.
Ці ёсць нагоды для такіх крокаў? Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук запытаўся у намесніка дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаіла Самуся.
Дело в том, что позавчера было заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины именно по белорусскому вопросу. Там заслушивались доклады разведки и прогнозы, оценки ситуации и так далее. Понятно, заседание было закрытым, информации оттуда нет, но понятно, что и армия, и спецслужбы получили свои задачи о том, как реагировать на ту ситуацию, которая сложилась. Естественно, Украину беспокоит то, что делает Лукашенко. Да, Лукашенко официально сказал, что он будет создавать южное оперативное командование, а это предполагает передислокацию сил, например, с других регионов Беларуси, для того, чтобы вот это южное оперативное командование чем-то наполнить. Естественно, уже исходя из того, что, например, белорусское командование видит, какие угрозы со стороны Украины, они будут также и выстраивать свою военную инфраструктуру. То есть строительство военной структуры начато, группировки готовятся. Опять же, я со своей стороны скажу, что я не вижу пока, что это наступательная группировка, готовая действительно к проведению каких-то широкомасштабных действий. И я подозреваю, что действительно эта группировка готовится с расчетом, что это будет только первый эшелон, а второй эшелон и резервы будут российские войска, особенно что касается авиационного, ракетного, сил специальных компонентов, сил специальных операций, разведки, радиоэлектронного компонента, в том числе и ПВО, авиации и так далее. То есть, в принципе, повторение того, что было уже у нас в феврале-марте, ну, то есть это уже было, то есть это был реальный вариант, реализованный, поэтому тут ничего невероятного нет. Но вот по срокам в Телеграме было написано июль, а дальше посмотрим. Абсолютно верно, потому что если фраза «Путин точно дожал Лукашенко», я уверен, что Лукашенко уже раз 10 пообещал Путину, что он нападет на Украину. Но я просто уверен, что на каждой встрече Лукашенко говорил: «Да, конечно, никаких проблем». Потом он возвращался, звонил Путину и говорил: «Вы знаете, у нас тут еще есть такая идея создать южное оперативное командование. Для этого нужно, например, мне 2 месяца. Но я же не могу просто вот взять без подготовки и начать операцию. Мне нужно создать южное оперативное командование. Потом нужно мне, например, еще, пожалуйста, поставьте мне там Искандеры, поставьте мне самолеты, поставьте мне системы какой-то там электронной борьбы. И желательно, чтобы вы мне дали еще подмогу там резервами. По моим расчетам, это будет в августе. Путин стучит ножками, требует опять сейчас же наступать. Лукашенко говорит, да я не против, но вот мои военные говорят, что нужно сделать вот это. То есть в этом сообщении, в принципе, ничего нет ни нового, ни необычного. Я уверен, что Лукашенко пообещал Путину, что он будет его поддерживать в военной операции этой специальной. Но Лукашенко-то понимает, что это абсолютно неправильно, то есть абсолютно не комфортный вариант развития ситуации. Для него комфортное развитие ситуации — это дождаться какого-то то есть стратегического перелома Россия или Украина, и дальше начинать пытаться играть уже с победителем, пытаться решать этот вопрос или с Россией, или с Украиной. Но вот самому поучаствовать в этой мясорубке, ну, ему явно не хочется, потому что он понимает, что, еще раз повторюсь, я искренне на это надеюсь, что белорусы вот такую вещь могут и не выдержать уже.
Ну да, вот у нас есть комментарий с украинской стороны. Я, правда, почитать по-украински не буду, ну, потому что не хочу ошибки делать. Но звучит это так. Беларусь тримає санкции по максимуму и горы трупов в випадку вторжения. Украинцы максимально мотивованы с досвідом и сучасной зброей, всім тим, чего у белорусов нема. Вот на кон сучасной зброи. Ти сапраўды... Действительно ли сегодня такая ситуация, что то, что имеет белорусская армия, это смешно по сравнению с тем, что есть у армии украинской?
Ну, смотрите, белорусская армия – это советская армия, точно так же, как была украинская армия и российская армия до 24 февраля. В основном это все наследие Советского Союза. У России дело было немножко получше. Они инвестировали в ремонт, модернизацию. Ну, у Украины тоже было лучше по сравнению с белорусами, потому что мы все-таки 8 лет воюем. И у нас в основном техника, хотя и советская, но приведена к очень хорошему уровню боеспособности на момент 24 февраля. Сейчас Украина просто очень интенсивно переходит на технику натовских стандартов и натовского уровня. Что это означает? Например, артиллерия Украины сейчас... уже сотни артиллерийских систем, которые очень отличаются от советских систем. Это дальнобойные, высокоточные, автоматизированные системы, американские, французские, сейчас будут немецкие, которые позволяют превышать советскую артиллерию по всем параметрам. Это означает, что если советская артиллерия бьет на 20 километров, у нас на 30, конбатарейной борьбе это просто очень важно, потому что вот эти вот натовские артиллерийские системы, они фактически интегрированы в разведывательные системы и в системы, автоматизированные системы управления. То есть фактически это артиллерийская система буквально за секунды получает координаты целей противника и после решения на уничтожение сразу же начинает работать высокоточно по этим целям. Корректировка происходит очень быстро. Если сравнивать с советской артиллерией, ну, там планшеты есть, но немножко другие планшеты, они не, скажем так, не компьютерные эти планшеты. Поэтому, если говорить о сравнении сейчас украинской и белорусской армии, я бы, конечно, сомневался, что у белорусской армии есть возможности в чем-то превышать украинскую армию. Действительно, это может привести к большим жертвам белорусской армии. Ну, просто банально, потому что украинская армия, кроме того, что 8 лет воюет, украинская армия уже прошла вот это вот горнило закалки 24 февраля и после. То есть все психологические проблемы сняты, мотивация на высшем уровне, и поэтому и еще и вооружение уже немножко другое, чем было 24 февраля. В составе вооруженных сил Украины воюют белорусские подразделения. И я даже не сомневаюсь, что они захотят поучаствовать в войне против лукашенковской армии. И у них будет не то что мотивация, у них будет желание освободить Беларусь от лукашенковского режима. И вот эти вот подразделения, именно белорусские, будут еще большей опасностью для режима Лукашенко, чем украинская армия.
17 червеня у Бабруйску Лукашенко чарговы раз заявіў, што Беларусь не збіраецца ваяваць ва Украіне, але гэта пакуль украінцы не перайшлі чырвоную лінію.
Цытата: «Як толькі вы пяройдзеце нашую мяжу альбо будзеце нацэльваць на мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, у іх такая шальная думка была, мы імгненна адкажам. Таму вы нас не шапайце, мы да вас не збіраемся ісці», сказаў беларускі кіраўнік. Насколько это реально? Протягивая Михаил Самусь.
Ударить могут. Дело в том, что у Беларуси есть системы Полонез белорусско-китайского производства. У них дальность, по-моему, 300 километров. Поэтому ударить по Киеву могут. И даже уничтожить несколько сотен украинцев могут на Крещатике. Но к чему это приведет? То есть Лукашенко делает такое заявление. Вот мы нанесем удар по Киеву. Окей. И что происходит? Россия вот уже три месяца, больше трех месяцев наносит удары по Киеву, по Одессе, Харькову, Львову, Ивано-Франковску, и, в принципе, по Кривому Рогу, по всей Украине. И к чему это приводит? К уменьшению боеспособности Украины, к уменьшению боеспособности украинской армии. Наоборот, это все приводит абсолютно противоположным эффектам. И если Лукашенко додумается нанести удар по Киеву, ну, я не знаю, это будет просто не то, что крах его режима. Я думаю, что после такого удара, мне кажется, что белорусы сами соберутся и вынесут его. То есть доделают то, что они не доделали в августе и дальше 2020 года. Это будет просто уже последней каплей, с которой, я думаю, белорусы сами не смирятся. Потому что я, насколько знаю, вот удары по Киеву ракетами, ну и по другим мирным городам, и про Мариуполь, там и Северодонецк, города, которые они просто стирают с лица земли, я говорить уже не хочу. Но то, что я, например, общаюсь даже с теми русскими, которые там имеют свои взгляды на жизнь, особенно с европейцами, для них это был крайняя какая-то капля вот такая, вот, которая уже просто перевернула. Даже кто-то там думал, ну, может быть, с Путиным можно договориться, может, это человек просто угрожает. После вот этих ударов это была как бы последняя капля. Я думаю, что если Лукашенко даст приказ, я надеюсь, что он блефует, конечно, даст приказ нанести удары именно белорусскими полонезами по украинскому Киеву, ну, я думаю, сами белорусы его снесут. Это будет уже просто крайняя точка, и тут даже украинской армии ничего не надо будет делать.
Гэта быў намеснік дырэктара украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і раззбраення Міхаіл Самусь. Цалкам размова з ім дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія і расійскія клубы не змогуць удзельнічаць у турнірах Еўрапейскай гандбольнай федэрацыі ў наступным сезоне. Такую заяву зрабіў яе прэзідэнт Міхаэль Відэрэр. У канцы лютага гандбольныя клубы Беларусі і Расіі ўжо былі адхілены ад спаборніцтва ў Еўрапейскай федэрацыі за агрэсіі супраць Украіны. Санкцыі закранулі і зборныя. Александра Сасновіч на 4 пазіцыі палепшыла сваё становішча ў сусветным тэнісным рэйтынгу. Цяпер яна 34-я ракетка свету. Арына Сабаленка была 5-й ракеткай, стала 6-й. Вікторыя Азаренка з 19-га месца апусцілася на 20-е. Па-ранейшаму ў рэйтынгу ўпэўнена лідыруе Іга Свёнтак з Польшчы. У фінальнай серыі Кубка Стэнлі Каларада выйграе ў Тампы 2-0. Другі паядынак быў сапраўдным разгромам 7-0. Серыя працягваецца да 4 перамог адной з каманд. Энергетык БДУ стаў лідарам чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У сціплай мінскай каманды пасля 11 тураў 25 ачкоў. Батэ нечакана прайграў дома Іслачы і адстае на 2 ачкі. На 3 мінская Дынама, на 4 ачкі адстае салігорскі Шахцёр, але барысаўчані маюць матч у запасе. Каманда Днепр-Рыгачу, якая выступае ў другой лізе беларускага футбольнага чэмпіянату, прайграла 6 першых матчаў сезону з агульным лікам 0-61. Ад каманды гомельскага Лязгаса было атрымана разгромнае паражэнне 0-23. Пасля паражэння з лікам 0-2 раённая газета напісала, што каманда стала паволі выбірацца з лабірынта няўдач. Але не выбралася, зноў прайграла. На гэты раз 0-9. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Уже который день СМИ и эксперты обмерковывают демарш президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева на Петербургском международном экономическом форуме, який прямо у твар Путину чисто сердечно заявил, что его країна не признає квазидержави ЛНР и ДНР. Давайте послухаем.
Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет Луганск и Донецк.
Такой нахабности от Токаева Путин явно не чакал. У российского керовника нават мову заняло от такой шчырости, и он нияк не прокомментовал слова казахстанского президента.
Адкуль Токаева такая смелость? Ці не свечыць гэта про развал хваленого АДКБ? Вось што про гэта думае гісторык Александр Фридман.
Ну, принципово, там цікавая была, конечно, форма выказывания. То, что змест, то, что казал Токаев, там ничего принципово нового это не было. Это та позиция, якой Казахстан притрымливается с самого початку войны. И Токаев докладно ведает, что в Казахстане есть разные меркования, есть люди, которые подтримливают Украину, есть люди, которые стоят на российском боку. Тому неким чином займаць нейкую прарасійскую пазіцыю, гэта яшчэ і пагашаць унутрыпалітычнае становішча. Гэта такая яго увогуле не трэба, не гледзячы і не кажучы ўжо пра розныя санкцыі. Ён жа бачыць, што адбылося з Беларусію, калі Лукашэнка поўнай ступені ўпісаўся ў гэтую расійскую авантуру. А Такаеву гэта ніякім чынам не трэба, ён не хоча гэтага рабіць. У яго ёсць падтрымка Турцыі, у яго ёсць падтрымка Кітая. Ён можа паводзіць сябе досыць незалежна. Нечакана была ўсё ж такі, хутчэй, не з места, так, а вось гэтая форма выказвання Такаева, тое, што ён гэта сказаў у прысутнасці Путіна. А потым было гэта інтэрв'ю Расіі 24, ну там зусім былі для расійскага боку непрыемныя словы, бо яны паказваюць слабасць Расіі. Бо сёння ж у Расіі такі пануе наратыў, што Расія моцная, что вот Россия устанет навязать усім свою волю, а тут выходит некий, ну, с российского боку некий Токаев, який нібыта Россия обязаны, яго ж нібыта выратывали у початку года, а он что каже, ну, никто меня особливо и не выратовывал, а коли что, это увогуле не Россия, и мы увогуле незалежная краина, и у нас уж свои меркования, у нас свои интересы. Ну, это такие выказывания, якія Россия еще раз показала, что вот те краины, которые Россия лечит сябрами, ну, это такие сябры, они досыть умовные. Это сябры, которые, перш за все, притримливаются у властных интересов. Так, такая может себе это дозволить, бо он ориентуется на Китай, у него вельми добрые сувязи с Китаем. Что тычется того, что он казал, ну, это же принципово не отрознивается от китайской политики нейтралитета. Так что такая он не зрабіў нічога надзвычайнага, новага. Ну, новым быў толькі форма яго выказванняў, і гэта відавочна расійскаму боку не спадабалася.
Гэта быў гісторык Александр Фрыдман. Стрым з ім можна паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Бацька Брытні Спірс Джэмі падаў у суд на дачку. Згодна з дакументамі, з якімі азнаёмілася выданне Page Six, Джэмі лічыць, што поп-зорка разгарнула супраць яго кампанію ў соцсетках з мэтай адчарніць яго імя. Цяпер ён патрабуе, каб Брытні дала паказанні пад прысягай. У прыватнасці адказала, ці сапраўды ён прымушаў яе здаваць па 8 прабірак крыві для лячэння і забараняў піць абязбольваючае.
Ксения Ситник зрабіла кавер на песню украинского гурта «Бумбокс». Пераможца дитячего Евробачення 2005 пераспевала трек «Happy End» з альбому «Family Business» 2006 года. На 85-м годзе жыцця памёр літоўскі акцёр Рыгімантас Адамайціс. У яго вялізная фільмаграфія, дзясяткі роляў у тэатры. У 1979 годзе атрымаў званне народнага артыста Літвы, а ў 85-м народнага артыста Савецкага Саюза. У 1989-1991 годах быў народным дэпутатам СССР, удзельнічаў у нацыянальным руху за незалежнасць Літвы. Рыгімантас Адамайціс запомніў по фильмах «Твар на мишени», «Американская трагедия», «Зеленый фургон», «Мираж». Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
КДБ черговый раз пополнила спис особ, нібыта датычных да тероризму. 20 червня у спісі з'явіліся беларусы, яких затрымалі за коментары об справе Зельцера. То бок такое вось ноу-хау. Тепер тероризм шиюць нават тым, хто нешта коментує у соцсетках.
Так само у спіс дадалі Дмитрия Шчигельського, Павла Кулаженку, Юліану Шамітавец і Іллю Трубіна. Агулам у терористичному спісі КДБ уже больш за 90 беларусаў, у тым ліку Святлана Тихановская і Павел Латушка.
Серед інших і так званыя беларускія чыгуначныя партызаны. Людзі, якія ладзілі дыверсіі на чыгуначных шляхах, каб расійская вайсковая тэхніка не даехала да Украіны.
На пачатку сакавіка Дмітрый Дзікун даведаўся, што ў Светлагорску, недалёка ад дамоў, дзе жывуць яго сваякі, прайшлі затрыманне. Адкрыў жоўтыя злівы, а там ужо апублікавалі пакаяльнае відэа яго брата Дзяніса.
Дзяніс быў збіты, яго вока заплыло. Калі Дмітрый размаўляў з ім напярэдадні, на ім не было і драпіны. Дмітрый звязаўся з Еўрарадыё, каб расказаць пра свайго брата. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У Змітра звычайная сям'я. Бацька кіроўца, мама пенсіянерка, у яе інваліднасць. Брат Дзеніс заўсёды быў на пазітыве. Займаўся футболам, вельмі любіць спорт. На яго заведзена крымінальная справа за акт тэрарызму.
Узнала знакомого, што ў горадзе происходит задержанне, і задержанне происходит рядом з дамамі маіх родственнікаў. І также залез в інтернет и на желтых сливах я увидел покаяльное видео с братом. Я был очень сильно удивлен, что их задержали, и задержали очень жестоко, потому что я с братом до этого разговаривал вечером. Я видел, в каком он состоянии, я видел, что все было в порядке. И когда я увидел видео покаяльное, я отчетливо заметил, как он очень сильно был избит. Когда я с ним разговаривал, на нем не было ни одной царапины.
У той дзень у Светлагорску затрымалі пяцярых. Усе яны з адной сям'і. Разам з Дзенісам затрымалі яго дзяўчыну Алісу і яе бацьку Алега Малчанова. Была затрымана таксама сестра Дзеніса і яе муж Дмітрый Наталя Равіш. Наталю і Алісу пазней адпусцілі. Затрыманых светлагорцаў падазраюць ва ўдзелі ў рэйкавай вайне. У МУС лічаць, што ўвечары 28 лютага яны аблілі гарушай сумесю рэлейную шафу сігнальнай установкі і падпалілі яе. Абсталяванне выгарала. На іх завілі крымінальную справу за ўчыненне акту тэрарызму. Калі гэту апаратуру выводзіць з ладу, то цягнік з рэек не сыдзе. Але на рамонт можа спатрэбацца некалькі гадзін або сутак. Сям'і патрэбна дапамога, каб пагасіць рахунак за матэрыяльную шкоду. Адваката для брата аплачвае сам Дмітрый. Калі б можна было б напісаць ліст за мяжы і дакладна ведаць, што ён трапіць у рукі брата, Дмітрый напісаў бы так.
Прайшло 3 месяцы, но для мяне очень тяжело, ўсё да сих пор воспринимаюсь.
Цяжэй за ўсё ўспрыняць ініцыятыву беларускага парламента, які ўжо ў двух чытаннях прыняў паправку аб увядзенні смяротнага пакарання за замах на ўчыненне тэракту. Упершыню з такой ініцыятывай парламентарыі выступілі, калі брат Дмітрый ўжо быў затрыманы.
Я воспринимаю это очень болезненно, для меня это очень тяжело воспринимать, что к этому могут подвести. Мы все надеемся, что этого не произойдет.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.